А вот груша, вам видно, что вот белая, да, вот, вот как цветет груша почти каждый год. Вот такое обильное плодоношение. Но это уже чрезмерное, это уже к вопросу об обрезке. Так нельзя допускать. В чем здесь ошибка? Одни цветки, вы видите, какой потенциальный урожай? Нет прироста, нет, значит, надо с помощью формирования обрезки добиваться, чтобы вот такое правило даже запомнить. На каждый плод должно быть не меньше 20-30 полноценных листьев. Вот у меня здесь была гирлянда Велисы, она у меня, вот она у меня образцово-показательная с точки зрения, как не должно быть. То есть в обратном смысле. Вы посмотрите, здесь нет прироста. Здесь вот листья еще есть. Почему? Листья нужны для того, чтобы для фотосинтеза, для питания дерева, для того, чтобы питательные вещества заложились во все органы и ткани. Если не будет достаточного количества листьев при большом урожае, дерево истощается. И тогда вы можете сказать, что же вы, Ефимова, говорили, зимостойкие, а вот они там подмерзли. А я сразу же задаю вопросы и говорю, это не сорт виноват, а это вы сами виноваты, что допустили. Так вот, не должно быть, это нонсенс, когда вот такое обильное цветение. Но у меня вот эта иллюстрация к тому, что вот яблоня почти каждый год вот так поражается цветоедом, в моем саду без химических опрыскиваний на провокационном фоне. Вот груша, можете подойти посмотреть, ни одного цветоеда, вот такое вот все время у нее, видите сами, да? Значит, это один плюс именно груши. Другое дело, почему она не повреждается, это я могу вам ответить, но это спорный вопрос. Наши специалисты по защите растений как бы не хотят это признавать. Вот. Но мне кажется, это очевидно. Во всяком случае, груша, вот один из факторов, почему она меньше цветоедом поражается, наши сорта, потому что они по своему развитию опережают развитие по вот тех температурных факторов, которые способствуют развитию цветоеда. А он начинает быть жизнеспособным при температуре плюс 8 градусов. А груша в это время уже распустилась, уже ему некуда внедряться. Он начинает внедряться только в яблони. Ну, там, правда, еще и виды другие. Значит, вот отсутствие цветоеда – это один из факторов, который позволяет полностью сохранить урожай. Еще очень интересное у груши, у наших сортов, и у других тоже. Вот если пересчитать количество бутонов, у яблони всегда в соцветии 5-6 бутонов, 5-6 цветков. Из них, если там 3/4 будут повреждены цветоедом, один только остается на зависть, да? Поэтому, когда рекомендуют проводить нормирование, часто в статьях, а вы сначала подумайте, а то вы пронормируете, а там цветоед донормирует, и в результате вообще никакого урожая. Поэтому, в принципе, цветоед, он, если с ним нормально бороться, то он как нормировщик урожая. Он часть уничтожит, а часть остается. А вот у груши по 12-20 цветков бывает в соцветии. Представляете, какой потенциал? И вот этот потенциал, вот это количество большое, оно позволяет значит, сохранить урожай в период весенних заморозков. Почему? Яблоня расцвела, у нее там 5 всего, да цветоед съел, заморозки, все, погибло. А груша, цветки же не сразу распускаются в зависимости от погоды, с интервалом в 1-2 дня. И вот посчитайте, 1-2 дня, даже если 12, вот как здесь, бутонов, это уже сколько дней? Значит, заморозок прошел, одни повредились, другие остались целые, живы-здоровы. И вот, кстати, я хочу сказать, совершенно неправильная рекомендация, к сожалению, бытующая. Ее стереотипно списывают один у другого, в том числе люди с такими рангами, что даже за них бывает стыдно, вплоть до академиков. Если вы хотите уберечь свои сады от весенних заморозков, утопчите снег вокруг дерева, прикройте его, чтобы земля не оттаяла, чтобы сохранить снег. Встречали такие рекомендации? И это задержит цветение. Вот скажите, хоть кто-нибудь таким образом задержал цветение? Но почему это непонятно корифеям? Я никак не могу понять. Ведь дело в том, что вот если вы целиком куст, например, крыжовник, смородину, Если вы целиком укроете и сохраните от снега, у вас на самом деле там будет снег держаться с помощью опилок и так далее, куст не распустится, если он целиком. А дерево? Вы укроете корневую часть, там у вас земля не оттает, значит, корни там будут в таком вот анабиозе, они не работают, а надземная часть развивается за счет солнышка, за счет той погоды, которая снаружи. Понятен этот смысл? Почему им не понятно? Я никак не могу. Я уже бьюсь, колочусь, везде пишу, вплоть до, как говорится, ну, вот таких вот скандалов, типа, ты что, больше академика, понимаешь? Да, больше в данном случае, потому что я это проверила. Можете проверить сами. Поверьте на слово, что за счет солнца будет распускаться. У вас в результате корни там в спящем состоянии, они не работают, им надо работать, дерево начинает от солнца распускаться, бутоны, цветки, листья, им нужна влага, им нужно питание. Вот чаще всего страдает от этого абрикос, вплоть до гибели. А потом говорят, обещали, что абрикос зимостойкий будет, а он у нас почему-то погиб. Укрывали? А как же, все пишут, что надо укрывать, чтобы защитить от заморозков. Вот вам результат. Но самое-то главное, что у нас что заморозки календарно бывают в один и тот же день? По средним многолетним заморозки в Московской области бывают с конца апреля до первых чисел июня. И сколько можно держать, вот если бы была возможность укрыть все дерево? Значит, что надо? В мае уже приросты появляются, в июне самый интенсивный рост, а мы будем задерживать это цветение, да? Не зная, когда будет заморозок. Кто написал такую глупость? Более того, даже есть такой вот в селекционной программе «Вести селекцию на позднее цветение». Что это помогает избежать весенних заморозков. Извините меня, такие корифеи, профессора пишут, я уже и в научных статьях, и везде, что это не уберегает. Но знаете, как вот у нас бывает, кто-то боится сказать в открытую, кто-то как-то, а когда один говоришь, это не всегда прислушивается. Вот. Но тем не менее, вот просто вы сами можете в этом убедиться. Заморозки у нас бывают и в первых числах мая, и могут быть в самом конце мая. И вот я еще хочу сказать, что заморозки для грушек, вот если, допустим, яблоню заморозки застали в состоянии завязей, а груша, сейчас стараюсь найти эту фотографию, значит, она, у нее повреждается эпидермис, то есть кожица, но сами плоды сохраняются, или могут плоды быть бессемянные, остаться. Ну ладно. Ну поверьте на слово. В общем, короче, вот у плодов, поврежденных заморозком, у них такие вот коричневые полосы, наверное, сталкивались с этим. Пятна, полосы, оржавленные. И иногда садоводолюбители, вот я свидетель, значит, приносят в садовый центр крупный, белые дачи, там специалисты. Вот это вот, что такое у меня, почему у меня плоды такие? Специалист говорит, ой, это у вас опасные заболевания, вирусы. Вы где брали? В институте садоводства. Вы у них не берите, вы берите у нас. Главный акцент какой? Вы к нам приезжаете, вы у нас. А они тогда говорят, так мы у вас и брали. Дескать, а что же вы сказали там? То есть вот это не вирусы. Если вот такие будут полосы или пятна оржавленные, ничего страшного нет. Потому что грушу вообще, в принципе, полагается, это десертный фрукт. Его кушают, вот так, если по правилам специальным там этим самым прибором столовым, так сказать, там вилочка, ножичка и так далее. И грушу полагается чистить. Кожицу. Это мы так вот едим, чистить. Поэтому ничего страшного, если вы эту кожицу очистите. Никак это не отражается. Вот. Вы видите, вот, значит, за счет многоцветков, вот как мы назвали многоцветковость, какие положительные факторы? Цветоед, заморозки. Кроме того, значит, это позволяет, ну, естественно, иметь большой урожай. Вот у меня здесь на этих фотографиях многоцветковость, но вам не видно. Просто очень большое количество вот было цветков и потом завязей. Ну, это парша, это вот сколько плодов может дать одна. Вот видите, вот такие гирлянды потом висят, завязей. еще раз говорю, без всяких химических обработок, буквально по каждому сорту. Вот такие вот гирлянды. То есть у меня вот этот альбом, он посвящен как бы вот Велеса, вот более крупным планом, и вот гирлянды. То есть любой из сортов, даже дюймовочка, которая в принципе не очень урожайная, даже она, вот такие вот гирлянды плодов. А здесь вот у меня фотографии дальше, это, ну это вот наши перспективные формы такие, ярко окрашенные. А вот здесь наши сорта на фоне неустойчивых к парше. И в то же время соизмеримость их с бессемянкой. Вот бессемянка сильно видно, размер хотя бы, да? Размер плодов. Вот это Велеса, а вот такая вот бессемянка. То есть вот прорыв в культуре груши благодаря селекционной работе. Вот эта элитная форма вот такая будет потом. Но это у меня фотография, она иллюстрирует, как неправильно колышек. Надо уж если ставить колышек, то как следует. Вот сейчас я вам найду фотографию, где видно, ну здесь вот всякие разные, не видно вам, где вот дюймовочка, вот смотрите, дюймовочка, вот это Велеса по размеру, вот дюймовочка с поливом, а вот она без полива, видно размер? Вот как она реагирует на полив. Вот таких вот вещей, вот то же самое, с поливом, без полива дюймовочка, здесь уже как бы без контрольного сорта. А вот это такой вот крамольный, можно сказать, момент, который я как бы обязана садоводам-любителям сообщать. Очень большое воровство в связи с новыми сортами. Только не спрашивайте, а что же смотрит ваша охрана, что же там то-то, то-то, потому что с полоборота меня заведете, кто науку сейчас оснащает? Мы остались работать одни аборигены, одни энтузиасты, а остальные все уже, как говорится, сами ситуацию понимают. Кто согласится, у нас аспирант 1000 рублей, можно жить на такие деньги? Поэтому я уж не говорю про кандидатов, докторов и так далее. Воровство просто страшное. Причем вплоть до того, что мы, вот у нас уже стали не черенки воровать, причем знают, где какой сорт. То есть это нехорошо грешить, но это, конечно, тот, кто знает, кто вхож в сад и так далее. Значит, а у нас что? У нас мало площади, и мы... У нас аспирантские всякие опыты и так далее. Мы делаем прививки, в частности, чтобы проверить на устойчивость к парше. Это я, как говорится, сама придумала. В крону без семянки, она сильно повреждается паршой. Делаем прививки наших новых сортов. Или без семянку прививаем в крону наших новых сортов. И вот, значит, когда черенки воруют, или еще у нас на зимостойкость есть. Вот та же уссурийская, она горькая, несъедобная. Всякие другие дикие виды. И в результате, когда воруют черенки, то пошли гулять по свету разные вот эти сорта. Однажды украли очень большое количество черенков, там десятки тысяч. Причем сами мы не имеем права из сада вынести, нам надо выписывать там все это. Вот. И вдруг весной в газете «Московском комсомолец» реклама. Фирма «Среди цветов» предлагает большой ассортимент, ну, как обычно пишет. И в частности, а украли дюймовочку, обрезали всю. Грушу, дюймовочка. И вот я заранее вам говорю, что пошло гулять по свету. Значит, вот в частности на значит, прививках были вот это эволисная, это бессемянка, всякие другие дикие виды. Вот вам, пожалуйста, просто, что они у нас были в прививках. Вот это вот веточка дюймовочки, а вот это дикий вид, которая и поражает. Ну, вот ее просто здесь вот не видно, она мелкая такая, малюсенькая, крошечная. Значит, почему я об этом говорю? Потому что часто спрашивают, вот вы говорите, дюймовочка у вас вот такая, а у нас она вот такая. Где брали? Там-то, вот к ним и обращайтесь. Все. Разговор, как говорится, понятен смысл? Вы извините, что я так запальчива, но я, как говорится, обязана предупредить. Сейчас я скажу еще о некоторых моментах. Вот, то есть я вам так вот вкратце, что груша по сравнению с яблоней, новые сорта, не просто груша, она и экологически, и экономически оказывается даже более выгодной культурой, чем яблоня. Но это не значит, что ее можно кое-как посадить там и так далее. Самое главное требование для груши – это свет. Это очень светотребовательная культура. Часто как? Появился новый сорт, хороший, хвалят, значит, сажают среди деревьев. Или распространенная ошибка. Все пишут, что груша очень капризная, она не зимостойкая, требует тепло и так далее. Сажают где-нибудь за домом, там между пристроечками всякими и так далее, чтобы потеплее было. В результате, значит, приезжаешь, смотришь, почему не плодоносит. А потому что ее посадили, она пока не перерастет вот это вот все, что ее загораживает, она до тех пор плодоносить не будет. И в результате у нее получается крона с острыми углами. А острые углы – это развал дерева. Это то, чего ни в коем случае нельзя допускать. Сейчас я вам это расскажу. Значит, это одно. Другое. Вот такие деревья, когда они в тени находятся, не проветриваются, плохая аэрация, недостаток солнца, они не дорабатывают, они становятся незимостойкие. И кроме того, даже если, так сказать, а мы там что-то стараемся и так далее, вот что получилось в этом году. Год очень дождливый, сырой, сильное было распространение парши, груша наша вся выстояла, парши не было никакой, но на вот это, в частности, я для объективности, не свой сорт, а, как говорится, нейтральный, вот это белорусская поздняя. Вот из вашего сада хороший плод, нормальный. Вот из сада сильно затененного. Посмотрите, какая разница и в размерах, и во внешнем виде. Вот это не парша. Вы можете потом подойти, посмотреть. То есть это плоды мытые. Вот я царапаю, стараюсь очистить, не очищается. Это разновидность сажистого гриба. И, значит, он распространяется там, где есть медяница или тля, сначала, а потом на этих сладких выделениях, ну, знаете, что такое тля, да? Такое мелкое насекомое. А потом на этих сладких выделениях начинает распространяться сажистый гриб. Это грибное заболевание. Сильно пораженные деревья, у них кора черная, ветки черные, темный такой налет. И в том числе он повреждает и плоды. То есть они съедобные, они даже хранятся нормально, все. Но вид-то у них не товарный, на стол не поставишь. Посмотрите, груша вот такая, да, или вот такая вот, чернушка, чугунка, как угодно называют. Поэтому вот еще один из факторов, что грушу, несмотря на всю ее, так сказать, вот положительные качества, она не терпит совершенно густоты. Поэтому, вот убедила я вас этим примером, значит, вот хотя бы даже вот этим. Поэтому, значит, я несколько слов еще хочу вам сказать о требовательности не какой-то особой груши, а надо самые выполнять элементарные правила при посадке и в дальнейшем уходе, если вы хотите получить нормальный, хороший урожай. Ну вот эта фотография, она просто иллюстрирует, что у груши редко бывают хорошие корни. Вот фотография, это, значит, яблоня, не взяла я ручку, указку. Вот мочковатые корни – это яблоня, а вот это для груши еще хорошее. Потому что у нее часто, когда вы приобретаете саженцы, часто бывает, как называют, корень редькой. Вот просто один корень, который вглубь идет, а разветвлений никаких нет. И за счет этого она плохо приживается. Если вы сажаете осенью, то она может, такой саженец может даже погибнуть. А потом говорят: Лада Чижовская обещали, что зимостойкая, мы посадили, а она в первую же зиму у нас вымерзла. Да она не вымерзла, она не прижилась. Поэтому, если вы приобретаете саженцы, сейчас я буду больше рассказывать, если позволите, я сяду. Значит, если вы приобретаете саженцы, то прежде всего смотрите, чтобы для груши, чтобы у нее были прежде всего хорошие корни, чтобы не были редькой. Дальше, если вы приобретаете осенью, то на зиму лучше прикопать, а сажать весной. Как прикапывать? Часто пишут макушками на север или на юг, или там куда-то еще. это совершенно не обязательно. Смысл прикопки заключается в том, что саженцы должны зиму перезимовать под снегом. А какая разница, они на север или на юг макушками? Гораздо важнее для прикопки выбрать такое место, которое долго не будет стаивать, вот даже в такую погоду, чтобы снег там сохранился. Кстати, если снег не хоженый, если нет дыма, копоти и так далее, то снег сохраняется, он долго не тает. А вот в городе, видите, он стаивает быстро. Значит, надо правильно прикопать. Дальше. Сажать лучше весной, а не осенью. Как правильно сажать? Да, во-первых, вот выбор саженцев. Ни в коем случае не гоняйтесь за крупными, за так называемыми... Вот сейчас очень много продают всяких молдавских, и с Украины привозят и так далее. И часто многие несведущие, так сказать, покупатели бросаются, что покрупнее, тем лучше. И часто очень, в том числе, импортные саженцы бывают вот такого вот вида. Вот это как бы зарисовка с натуры. Смотрите, корни обрублены, а надземная часть довольно большая. Значит, здесь получается диспропорция между корневой системой и надземной. Когда вы посадите, корни еще не работают, а это все будет распускаться. Кроме того, здесь очень раздвоение ствола уже идет с самого начала. Вот это вообще для дерева недопустимо. Когда начнут плодоносить, и то, даже если хорошо приживется, и тот, и другой начнет плодоносить, в результате будет раздир коры. Почему это происходит? Причина очень простая. Вот я сразу же вам скажу, ни в коем случае не допускайте в кроне острых углов. Вот такой схематичный рисунок. Когда углы отхождения ветки от ствола близкие к прямому, вот как здесь, значит, ткани, они срастаются друг с другом. А когда острый угол, то в результате получается своего рода распорка. Вот распорка, видно, между этими ветками или между веткой и стволом. Почему? Потому что утолщается... Вот на пальцах покажу, постепенно утолщается и как бы смывают, приникают друг к другу наружными слоями коры. Вот они по мере утолщения. И в результате здесь вот это вот черное, это вот как раз та распорка. Кроме того, вот эти вот слои древесины, они не срастаются. В результате происходит своего рода отторжение. Часто говорят, у груши такая твердая древесина, а у нас деревья почему-то разваливаются. Вот они, какая бы твердая древесина ни была, поэтому они и разваливаются. Понятно вот это по смыслу, почему нельзя допускать острых углов. Значит, возвращаемся к этому рисунку. Вот если у вас такой саженец, корни маленькие, надземная часть большая. Что с таким, вот если вы уже приобрели, часто показываю, говорят, а мы уже такое, что теперь делать? Теперь надо вот это сразу ликвидировать один из них, выбирать какой, а другой укорачивать для того, чтобы привести в соответствие корешки и вершки. Иначе у вас ничего не получится. Что в результате остается, если вы, значит, вот черным здесь вот эту вы часть удаляете, она послабее, вот так вот удалили. И здесь верхушку надо удалить переводом на боковое ответвление. И в результате огрызок остается. И за что боролись, как говорится? Лучше тогда купить хорошую однолетку, чем покупать вот такой большой саженец. Дальше, с закрытой или открытой корневой системой. Если вы приобретаете саженцы из хорошего питомника, которым можно доверять, можно с закрытой. Преимущество их в том, что хорошо приживаются, это вы знаете. Но можете занести всяких бяг на корнях, потому что полагается там хороший грунт и так далее. А часто используют просто то, что уже было там под какими-то овощными культурами и так далее. Мне показывали некоторые примеры. Вот они завезли, ну, в частности, из грунта таких сорняков, которые вот присосками присасываются, у них даже корней нет, с южных краев. Я уже не говорю о том, что с грунтом, вот заодно вам скажу, завезли 100 камазов грунта. Состоятельный человек, все. Просто вот к слову вспомнилось сейчас. И это участки от министерства там какого-то. В общем, короче, там оказался человек, у которого был дозиметр. И вдруг у него дозиметр стал, он там какие-то зашкаливает, звук какие-то подает. Он не может понять, в чем дело. И значит, чем ближе к... Он стал просто обходить участки, здесь фон меньше, меньше, а чем ближе вот к тому, куда он приехал, там все больше. Потом куда-то в сторону отошел, там еще больше. Выявил очаг. В чем дело? Оказалось, там поменяли весь грунт целиком. Завезли 200 КАМАЗов. Можете представить, сколько? Мы не будем о материальной стороне, мы будем сейчас по факту. Оказалось, хорошо, там сохранился договор с той фирмой, кто им привозил. А они, может быть, и сами не знали. Значит, завозили им грунт из Тульской области, там то ли поселок, то ли что-то. В общем, я помню, что называется Алексеевка или Алексеевская, что-то вот в таком духе. А оказывается, там горы этого грунта, вот когда чернобыльские вот эти дожди прошли и так далее, выявляли очаги. И, значит, в одно место заскладировали вот этот грунт, а там земли, как чернозем в Тульской области, вот кто знает, черная, тучная такая. И тут же шустрые ребята эти фирмы развозят грунт. Значит, что теперь? Поскольку он зараженный оказался, ну, понимаете, да? Он зараженный, значит, этот грунт 200 привезли, 200 теперь надо снять, вывести. Я уже не говорю о расходах и так далее. Да плюс сколько в землю наверняка прошло, и плюс все. Представляете, какая это целая трагедия. Поэтому я специально, может быть, вот так нагнетая не надо, но я по фактам знаю, что в том числе с грунтом, вот если вы с закрытой корневой, можно занести и нематод, можно корневой рак есть на корнях. Но самое чаще всего, даже если там все, допустим, хорошо, чаще всего какая бывает ошибка? Значит, вот когда выращивают с закрытой корневой системой, с помощью специальной прививки, зимняя прививка, и там остаются обвязки, пленка. Значит, если вы сажаете из хорошего питомника, все, посмотрите, надо обязательно эту пленку снять, иначе она постепенно врежется, будет перетяжка, это растение просто погибнет. Понятен этот смысл? Теперь, значит, дальше. Приобрели вы саженцы. Как обычно мы сажаем? Ну, любители. Я-то так не сажаю. А садоводы-любители сплошь и рядом. Все любят сажать посадочные ямы. Выкапывают посадочные ямы. Это везде написано, как это делать и так далее. Вот я, в частности, 6 соток пишу. Посадочная доска не спасает от заглубления. Меня исправляют. Если вы хотите, чтобы не заглубило, используйте посадочную доску. Что такое посадочная доска, если говорить о заглублении? Это доска с таким отверстием в центре. Она совсем для других целей, это чтобы редки ровные были. А значит, вместо посадочной доски вы можете на края посадочной ямы просто лопату положить. И ориентируйтесь на эту лопату, это вот чтобы не заглубить, уж к слову сказать. Ну, вам плохо видно, а так вот можете потом подойти посмотреть. Вот у меня была статья «Сдаем посадочный экзамен». Значит, вот если вот так вот посмотрите, вот какая яма правильная, а какая неправильная. Ну, издали плохо видно. Кому интересно будет, вот я оставляю, потом подойдите, посмотрите. Вот. Но я, например, на своем личном участке, на научном участке, я вообще никаких посадок, я одна сажаю, вообще одна. Вот сейчас аспирант, я одного выпустила аспиранта, он уехал, в Москве дорого жить не остался. Сейчас другой мальчик-аспирант будет помогать. А так я просто одна, как я сажаю? Я, значит, наметила, во-первых, на поверхность земли, без всякого навоза, без всяких удобрений. Единственное, что я сохраняю всю органику. Ни одного листочка, ни одного плодика. Я все несу, как вот бабка какая-нибудь с этими сумками, на научный, я уже не говорю на свой, на научный участок. Там сорняки выбрасывают, я несу на свой. Любая органика, любые листья, любая трава, то, что, как говорится, природа дала, все это надо использовать. И благодаря этому и черви будут развиваться, размножаться наши помощники и так далее. Дальше. Я наметила, где мне сажать. Ну, уничтожаю сорняки там, конечно, все. Просто раскладываю, ну, натягиваю шнур, где сажать. Я не говорю, вы так делаете. Я говорю, что тому, что я обхожусь без всяких посадочных ям. Без всякого навоза, вы видите, какие урожаи. И дальше раскладываю саженцы, присыпаю, чтобы корни не сохли. И потом просто вот беру, как говорится, ну, там земли немножко мне привезут какой-то. Потом я просто ставлю этот саженец и ногами как бы присыпаю. А потом уже беру лопату и засыпаю как следует. То есть я просто ставлю на поверхность земли. Без всяких посадочных ям. И самое-то главное, в наших условиях, вы хоть в ямы сажайте, хоть много всяких способов, на специальные холмы можно сажать. Самое главное, вы видите, какая у нас сейчас погода стоит? Вот когда сажаете посадочные ямы, земля оседает, от собственной тяжести еще оседает. Что получается? В результате получается вот такая микрозападина. Саженец, значит, нет ни у кого ручки, чтобы мне ни пальца не показывать лишний. Значит, в результате... Вот самое страшное, что сейчас при нынешней погоде... Чего надо опасаться? Значит, в результате, вот представьте, такое вот микрозападина, вот оно стоит, это дерево. И вот смотрите, у нас ноябрь, такая вот теперь, декабрь, вот уже почти весь январь. 2 месяца этого достаточно для того, чтобы кора могла подопреть. И самое-то страшное, что, значит, вот я вам устроила вот схематично вот это заглубление. Понятно, здесь стоит все время вода. Вот когда вы сажаете на конус, на поверхность ли, я от нужды вот так сажаю, и у меня все растет, вот такие урожаи. Когда вы на конус, эта вода стекает. Вот это самое главное, что вы должны усвоить. А когда вот эта блюдца микрозападина, здесь постоянно стоит вода. Некоторые говорят, а у нас рыхлая земля. Значит, вода проходит туда вглубь. Это хорошо. Но вот сейчас земля талая в нынешнем году. А обычно бывают морозы. И когда замерзшая земля, она воду не пропускает. Она как асфальт. Значит, тогда тем более в этом вот заглублении вода будет стоять. Вы вот самое главное, поймите вот этот смысл. Поэтому можно сажать как угодно. Я почему так вас убеждаю? Мне жалко, когда говорят... Мы вот вашу грушу посадили, а она вот там то-то, то-то. Ну, потому что сами виноваты. Читайте публикации, сами вникайте в смысл. Деревья не выносят, вот такого будет подопревание коры. Чтобы это запомнить, я привожу такую не очень приятную, может быть, вот как ассоциацию. Просто вы ее помните для того, чтобы это у вас было вот, чтобы вы запомнили. Что происходит? Значит, если по-научному говорить, то, значит, вот когда такой застой воды происходит, значит, накапливаются токсичные продукты анаэробиоза. Вот если, как мы на нашем научном языке, да, что это такое? Попросту говоря, как перевести, как вот в фильме, переведи. Значит, перевожу на русский язык. Вот как, когда у вас долго стоит букет, вы забыли поменять воду, или уехали, или что-то. Потом в этот букет вынимаете, что там? Осклизлое все, запах, сами знаете какой. Вот то же самое, вот просто помните вот этот неприятный, негативный такой пример. То же самое происходит с растениями, только более замедленно. Значит, вот вы когда будете сажать, или вот ухаживаете за деревьями, и вы вспоминаете вот этот пример мой с букетом. Значит, а не произойдет ли у меня вот то же, что с букетом? Поэтому всегда, во всех случаях, лучше сажать, чтобы у вас был конус для стока воды. Любым способом, каким хотите. Но есть такая рекомендация, опубликованная, к сожалению, очень уважаемого мной специалиста. Значит, если вы сажаете на холмах, валах, корни можно закалить, и потом они будут зимостойкие и так далее. Для этого оголите корни, они у вас закалятся и вынесут там зиму и так далее. Люди оголили, заголили, наступила зима 02-03 года, декабрь, когда сразу шарахнули, помните, было минус 20 и меньше. Все вымерзло, все. А потом претензии, посадили люди грушу, закаливают корни, а мне потом говорят, вот так и так она у нас вымерла. А вы что с ней делали? А мы вот рекомендацию вот того специалиста. Значит, вы всегда должны помнить, что существует большая разница между зимостойкостью корневой системы и надземной. Корни биологические более нежные. Почему? Потому что изначально вот, в процессе эволюции семена опадали, и значит, когда растение развивалось из земли, в лесных сообществах корни всегда защищены листовым опадом, листьями. А надземная часть, там уже что Бог даст, как говорится, морозы. Поэтому выживали самые зимостойкие, а не зимостойкие погибали. А корни, они под защитой листового полога, они и у незимостойких все равно. Поэтому ни в коем случае корни у вас всегда должны быть защищены. Если вы сажаете на холмах, вот на таких конусах, то обязательно корневую зону надо мульчировать. Особенно, если вы сажаете на высоких холмах, там, где низкие участки. Всегда и летом, и зимой зона корней должна быть замульчирована. Но ни в коем случае нельзя, как иногда пишут, на зиму окучьте или засыпьте штамбы торфом, или там, чтобы защитить, и так далее. Или есть еще штамбы засыпьте сухими листьями. Ну, как можно? Вот логика элементарная. Спросите ребенка, листья сейчас какие? Сухие на улице или какие? Ребенок. Сырые, потому что сырая погода. Значит, если вы присыпали, да еще елками обмотали, там же преет кора. То есть получается вот тот тухлый, извините, букет. Понятно смысл? К чему я? Если вы хотите грушу, чтобы она вот такая была урожайная, как у меня на фотографиях и в моем саду, самый простой, самый доступный уход, но только чтобы не подопревала зона корневой шейки и штамп. Поэтому, а многие говорят, а мы уже заглубили, что теперь делать? Что делать? Поднимать. Значит, только поднимать. Это какие физические, если еще молоденькое дерево, то можно. И, кстати, каким образом поднимать? Значит, надо окопать. Какие-то рычаги, стараться с комом земли, можно зимой, когда вот морозы там есть и так далее. Конечно, надо крепких мужчин для этой цели, там, волоком или как-то, это уже, но это очень сложно. Еще есть такой способ, можно его использовать. Корни-то уже разрастаются, они уже большие, значит, если это же неподъемное будет, чтобы поменьше этот ком земли был и так далее, стараются поменьше, тогда обрубочек, это надо тогда все дерево обрезать. А можно сделать что? Можно заранее дерево подготовить для пересадки. Вы окапываете его, ну, так вот рассчитайте, как вы осилите перенести на другое место. Но для этого год потребуется. Окапываете траншейку, круговую, квадратную, неважно. Ну, значит, перерубаете корни. У вас дерево не погибнет, оно будет, конечно, не летом это надо делать, или рано весной, или осенью. Оно будет существовать за счет тех корней, которые вниз будет кормить. Не погибнет, не бойтесь. Эти корни перерубаете, выкапываете траншейку, засыпаете ее плодородной почвой, кормите, поете, холите, лелеете с точки зрения, чтобы за сезон у вас на этих обрубках корней, самое главное, должна образоваться мочка, вот эти мелкие корешочки. И они помогут прижиться, смысл понятен? Они помогут, чем больше мочки, тем лучше будет приживаемость. Значит, эта мочковатая корневая система поможет прижиться. А потом вы выкапываете за пределами вот этой канавки, чтобы сохранить эту мочку. А нижние корни уже, как говорится, подрубаете, потому что у вас будет достаточно. И таким образом, это можно любое растение, таким вот образом можно переносить. Но, конечно, лучше не допускать изначально заглубления, потому что, в принципе, такое дерево обречено. Бывает иногда так. Вот соседи подняли свой участок привозной землей на метр, там, на полтора. Нас теперь затапливает. Что делать? Только поднимать весь участок. Или делать надо такой дренаж, но все равно с них будет все течь. Можно представить, да? Вот если все подняли, а у него вот такой уровень. Естественно, здесь будет вся вода. Значит, или ему надо делать дренаж вокруг всего участка, или то же самое поднимать. Не обязательно поднимать весь участок, завозить 200 камазов. Достаточно индивидуально под каждое дерево. У меня вот мой личный участок тоже очень низкий. И я, значит, специально не стала его менять, чтобы изучать, как у меня в этой низине будет с точки зрения зимостойкости. И постепенно вот таким образом сажаю сразу заведомо высоко, делаю высокие посадки. Все сорняки, какие там рядом коттеджи, там у них садовники у всех работают, значит, и садовники всю землю на тачках вывозят сюда к нам, где мы тут, кандидаты, доктора там и так далее. Это для меня праздник, мне только единственное, чтобы меня никто не узнал, потому что все-таки неудобно, да, ученые там, груш там, то все, и вдруг... Они просто выбрасывают на дорогу, а я это все на свою тачку и везу на свой участок. Почему? Потому что я знаю, у них земля хорошая, они привозят из хорошей. А потом по растительности видно, когда они с растительными остатками, там все тучное такое, с червями моими любимыми. Я все это сразу бросаю, все дела, везу на свой участок. Самое страшное, вот когда, конечно, вот несведущие люди, ну, страшно для них, для меня-то в данном. Но газонную траву очень часто выбрасывают, тоже все подбираю. Но уже узнали, ага, вот она там, по телевидению ее видели или что-то еще. Гордость не позволяет пригласить или спросить, а неспроста она там газонную. Они себе ее уже стали оставлять, потом сообразили, для чего ее можно. Это же удобрение, самое лучшее зеленое органическое удобрение. Отвлеклась. Так, значит, что еще хочу сказать. Вот сейчас такая погода. Часто оставляют на зиму там для поливов всякие, я просто по ходу, вот как у меня рисунки, валики для поливов, вот как здесь на фотографии. И происходит тот же самый застой воды. Некоторые для красоты делают. Некоторые вот даже в городе, в черте города, какие-то там типа бордюрчиков таких квадратных вокруг дерева. Вот как раз происходит тот застой воды, и для краткости буду говорить, и вот тот букет происходит. Кора подопревает. Поэтому если вот такие есть, значит, делайте хотя бы водоотводные, вот это я уж сама рисую, чтобы было понятно, делайте вот такие водоотводные, чтобы вода уходила. Но если у вас будет конус вот такой, она не будет застаиваться. Вот я хочу так вот, может быть, извините за такой тон мой менторский, чтобы вы это поняли, что вот эта зима, она должна быть поучительной. Самое страшное, когда вы весной придете и, значит, посмотрите, все хорошо, деревья распускаются, все нормально, никаких повреждений нет. Самое страшное, вот когда происходит такое подопревание кольцевое, чем оно опасно? Кольцевое подопревание коры, значит, кора подопревает, загнивает, она потом начинает отторгаться, разлохмачивается. Но это будет заметно только через год, а иногда через два. Сразу незаметно. А первые признаки, как мы называем, признаки угнетения. Листья мелкие, вот у меня, кстати, фотографии есть, значит, с признаками угнетения. Вот нормальный побег, видите, крупные листья. Нормальные, нормально развитые. А вот от дерева с признаками угнетения, в тех же самых условиях. Мелкие листья, видите, какая большая разница? Нормальные и с признаками угнетения. Вот если вы чувствуете, что что-то у вас такое с деревом не то, смотрите. И прежде всего смотрите внизу. В самом низу, возле границы с землей. Если вы увидите, там кору так еще отколупните, кора отходит, все. Как правило, такие деревья уже бывают не жильцы. Самое главное предупредить, чтобы этого не было. Поэтому при посадке вы старайтесь, чтобы во всех случаях и после посадки ни в коем случае не заглубилось дерево. Еще одна распространенная ошибка. Часто пишут, при посадке... как там пишут-то, значит, сажайте прививкой на север, одни говорят. Вот я не знаю, как вы встречали в публикациях. Другие говорят, прививкой на юг. Я до сих пор не могу даже вот для себя, чтобы была какая-то единая точка зрения. Но аргумент у всех только один, потому что вот как он рос в питомнике. Почему? А потому что растение так привыкло. Но оно привыкло так от нужды. Это во-первых. Почему? Потому что в питомнике там ряды располагают таким образом, чтобы, ну, стараются, чтобы ряды располагались с севера на юг. Соответственно, делают прививку там с северной или с южной стороны. А иногда делают вообще по-другому совсем. И саженцы, когда чем питомник лучше, чем саженцы чаще расположены, гуще, и они получаются однобокие, не хватает света. Когда редко они, значит, они, у них крона более такая равномерная, а часто бывают однобокие саженцы. И, значит, вы, когда приобретаете, смотрите, чтобы корни были хорошие, а крону можно исправить. И вот если следовать этому совету прививкой на север или на юг, то чаще всего получается, что вот этой вот ветвистой стороной вы сажаете на юг. А надо с точностью до наоборот. Вот я самодельно сделала такой рисунок. Сажать надо по принципу помидорной рассады. Вот сами можете понять, в чем смысл? Значит, видите, вот более разветвленная часть, или, например, наклоненные, бывают иногда деревья наклонные, вот они нормальные здесь, прямые, а дальше у них такой вот. Сажайте как бы от солнца. Почему? Потому что они будут тянуться к солнцу и выправятся. То есть вот в данном случае принцип помидорной рассады. Просто вот для себя запомните. Сажать надо по принципу, ну, все знаете как, да? То есть, если наклонно, то мы как бы от солнца потом тянется и выправляется. Вот точно так же и здесь. Дальше. При посадке часто колышки ставят, чисто формально. Они качаются, шатаются и так далее. Если вы ставите кол для того, чтобы исправить, то его надо глубоко вбивать. И подвязывать обязательно восьмеркой. Кол надо в противовес, а не прямо. Вот я однажды встретила публикацию такую в газете, что в Москве очень много сажают деревьев, но они погибают, много погибло, и выявили это из-за того, что неправильно поставили колышки. И вот я посмотрела у нас, я однажды даже вышла из автобуса, хотя очень торопилась, в районе Бирюлёва. Я смотрю, сажают и заглубляют. Колышки ставят, вот как им сказали, вот так крест-накрест. Саженец там трется внутри этих колышков, но это уже ладно, это выжить, там липки всякие, клены и так далее. Я вышла, говорю, ну я не могу вот профессионально мимо, говорю, ребята, вы заглубляете, у вас все погибнет. Иди, дамочка, иди, что ты там. Ну, оттуда они знают, кто я, не будешь всем показывать удостоверение и так далее. Я однажды даже показала удостоверение, что я специалист. Что ты в наши дела лезешь? Ты наших планов не знаешь? А может, нам так надо? Понимаете? Какие колоссальные средства. Да лучше бы эти деньги, я уже так вот просто, извините меня за бытовой такой, на дело пошли, да? Чем вот тратят это? Ну ведь по каждому, как говорится, пустяку не будешь писать Лужкову или там куда-то, если у них вот так запланировано. То есть, может быть, заведомо делают с таким заглублением, я не знаю. Ну, короче говоря, вот самое главное, к чему я сейчас говорила, это ни в коем случае не заглубляйте, правильно сажайте, и дальше, в дальнейшем уходе, значит, следите за тем, чтобы где-то еще был рисунок у меня. Если вы кормите, поете, там, ухаживаете за деревом, вот, то не так, как принято, вот посадочная яма, и иногда говорят, вбейте возле ствола трубу. Вот вы поставили трубу вот здесь вот, видно вот так, да? И в эту трубу вносите удобрение. Вот я специально здесь тоже самодельный рисунок, вот видите, это бывшая посадочная яма. А корни разрастаются далеко за пределы этой ямы. Ставьте сюда трубу сколько угодно, здесь нечему впитываться. Вот у вас всасывающие корни где? На периферии. Чем более сильнорослое дерево, значит, тем больше корни, они часто выходят за уровень проекции, вот перпендикуляр, вот если вы прям в вертикали опустите, то корни уходят вот сюда, за уровень проекции кроны. Поэтому кормить, поить надо вот эту зону, а не сюда. Никакие трубы здесь не помогут. И полив, и подкормки, и так далее. Все, значит, я сразу же скажу, что и в научном, и в личном саду никаких, у меня просто нет возможности по времени вносить всякие удобрения, по времени нет возможности делать компост или что-то еще. Я просто все сажаю на возвышениях, заведомо вот с этим конусом, И по мере роста корневой системы я постепенно закапываю любые растительные остатки, лишь бы только не завелись мыши. Вплоть до картофельной шелухи, любое растительное, лишь бы это не была синтетика. Все это постепенно перегнивает, все это перерабатывают дождевые черви, а это самые лучшие наши помощники земли. Вы можете покупать биогумус, можете все что угодно. Но биогумус это как бы помогает, да, но это уже готовое вещество. А вот когда дождевые черви работают в земле, они делают ходы, они продукты выделения содержат там и кальций, и фосфор, и так далее. То есть это вот чем больше дождевых червей, тем для земли, для плодородия земли лучше. Поэтому, значит, я нисколько не призываю вас отказываться от навоза. Ради бога, ведь почвы-то разные. Я уже как специалист вижу, что на моей земле не надо, а на вашей, может быть, надо. Вносите, но не надо и перебарщивать, перекармливать, потому что если питаться одним сливочным маслом, сами понимаете, что может быть, так же и дерево, оно будет жировать, оно будет незимостойкое, и будут у него, могут быть всякие там недостатки. Так, вот, кстати, дерево тоже с признаками угнетения, вот уже взрослое дерево. Вот то, что я вам показывала, у нормального крупные такие листья, а у этого мелкие листья, они раньше времени опадают и так далее. Так, теперь, значит, что еще? Вот в зимний период могут быть различные повреждения, которые, в том числе и после вот такой погоды. Вот сейчас... ближе уже к, во второй половине зимы растение выходит из органического покоя, да тут еще погода помогает такая теплая. И бывает так, что дерево выдержит 40-градусный мороз, и оно по своему потенциалу обязано вынести. А будет 20-градусный мороз, и могут быть повреждения. Они проявляются не сразу. Вот это акварель, это документальный рисунок, очень хороший у нас художник был. Зарисовка такая, что называется а-ля натураль, то есть с натуры. Это вот после зимы 87-88 года, которая прошла незамеченной для многих. Значит, вот посмотрите, какое изменение окраски коры, видите? Значит, вот нормальная окраска, вот такая вот, зеленоватая, а вот здесь как будто обварена. Значит, вот эта вот зона была приснежная, вот здесь был снег, приснежная зона, здесь температуры ниже, а значит, там, где выше, нормально, а вот эта часть погибла. Все, здесь уже кора погибшая. Уже иногда спрашивают, чем подкормить, а что делать? Теперь делать только прививку мостиком, вот, значит, от корней, вот где тут здоровая часть, и прививку мостиком, это нереально практически. Если это молодое, то можно, а если это взрослое дерево, уже нереально. Вот, самое страшное, что это не сразу проявляется. Поэтому, значит, ваша задача, ну, дальше уже наблюдать, вот смотреть, есть изменения окраски, нет. Что в таком случае, если вот здесь осталось, вот чуть бы ниже, если этот рисунок вниз продлить. Если здесь осталась зеленая здоровая часть, то теперь придется вот это все срезать, а дерево восстанавливать за счет того, что пойдет от привитой части, не от дичка. Или если пойдет дичок, значит его уже надо будет перепрививать и так далее. Вот такие вот сюрпризы может преподнести такая теплая зима. Почему так важна кора? Потому что биология дерева такова, что, значит, кора – это не просто одежка, одежда наружная. Она защищает от засухи, от высыхания. Но вот биология, физиология, вернее, дерева такова, что, грубо говоря, схематично говоря, по внутренним тканям идет, значит, от корней, вода с растворенными в ней питательными веществами, она идет по внутренним тканям, по древесине, поднимается вверх. А по сетовидным трубкам коры, это все, микроскоп только можно эти ткани рассмотреть, по сетовидным трубкам коры продукты фотосинтеза, они, значит, от листьев распространяются во все органы дерева и опускаются к корням. И они по коре. Если кора повреждена и есть кольцевое именно повреждение, даже если это кольцо будет вот такое вот невысокое, где-то всего сантиметр, все, это уже гибель. И объели ли мыши или зайцы. Но если это именно вот на кольцо, то от такого дерева уже его только можно спасти вот соединением за счет мостика каким-то там еще, если вы восстановите вот эту вот связь. Вот в чем опасность повреждений вот в такие зимы. А если, вот еще раз говорю, если будут морозы, порядка даже 20 градусов, они могут быть более опасны, чем 40-градусные морозы. Когда постепенно идет снижение температуры в Сибири, там могут 50 градусов выдержать, когда идет постепенное. Но если в Сибири вдруг вот такая оттепель, такая теплая погода, у них тоже бывают такие катаклизмы, что деревья выпадают. В общем, здесь проблем, конечно, много всяких и физиологических, и все непросто, но отчаиваться не надо. Самое главное, это, возвращаясь, так сказать, к началу разговора, это адаптированные, приспособленные к нашим условиям сорта и правильный выбор саженцев, правильная посадка, правильный уход. И грушу, и вот еще черешня тоже очень. У вас Симонов выступал, наверное, уже был, да? Вот, я не знаю, говорил он или нет, что вообще косточковые тоже очень светотребовательные, особенно черешня. Вот уж просто в двух словах свой собственный пример, как негативный. Но я предвидела это, я просто делюсь своим опытом. Значит, подарил мне из собственных рук черешню, они тогда еще не были сортами, селекционер. Там была ситуация, когда мы заступились за него, выручили, и он как бы вот благодарность: Нина, вот я тебе очень благодарен, то все, вот я тебе дарю свои сорта. Черешни. Ну, а получить от селекционера это свято, а у меня места нет. Я их не отдать никому не могу, он мне подарил, да? Что делать? А у меня вишенки уже заплодоносили, молоденькие, думаю, ну ладно, я посажу и потом перенесу на другое место. А какой там другой? У меня участок занят наукой. Для себя там и нет. А это не могу, значит, оставила. И в результате черешня очень быстро растет, мощные деревья, бешеный урожай в этом году. Уехала в командировку, она у меня так и растет среди... Да, а Анатолий Иванович, Царство Небесное, умер. Значит, тем более теперь... Куда их? Надо у себя сохранить как память и так далее. Уехала в командировку, думаю, сейчас черешню соберу. Пришла неделю спустя, она уже созревала. Прихожу, наш собственный свой, вот сама, как говорится, вам рассказываю свой негативный опыт, чтобы его не повторяли. Черешня в такую погоду, плоды все потрескались, полопались. У меня была фотография, значит, до того, какой намечался урожай, а после там просто было месиво, месиво плодов. Из-за чего? Нет аэрации, нет доступа воздуха, сами понимаете. То есть ни в коем случае не повторяйте такую ошибку. Если сажаете черешню, значит, для нее, для мощной, особенно фатеш, у нее такие горизонтальные ветки, это сразу под нее отводите, вот прикиньте примерно комнату, чтобы у вас было не меньше 15 квадратных метров. Вот. А потому что 5 на 3 это минимум, который она требует. Иначе у вас получится вот то, что получилось у меня. Значит, теперь это уже, как говорится, наши с вами проблемы. Вот у меня тоже нет места, я знала, что у меня так получится. Просто еще погода помогла такая, но она же в любой момент может быть. Поэтому, значит, вот результат.
А груша насколько?
Что? А, грушу тоже, в зависимости от сорта. Ну вот, например, московская, она не такая сильно рослая, но ее не надо сажать. А, ну вот, юрьевская, чем раньше начинает плодоносить, то, как правило, эти деревья не крупногабаритные. А поздно плодоносящая, хотя нет, не всегда такая зависимость. Дюймовочка поздно, но у нее шаровидная крона, дерево небольшое. Но в принципе, вот у меня в научном саду, значит, деревья растут примерно 5 на 3, это уже тесновато. То есть это уже вот сейчас 20-летние деревья, уже надо через одно прореживать. Поэтому вот имейте это в виду. Значит, почему я и говорю, что лучше посадить где-то одно дерево на просторе, чтобы оно росло, в хороших условиях, а в крону прививать уже разные другие сорта. Так что, значит, вот, пожалуйста, имейте это в виду.